Так, ну что, мы читаем вторую часть. Мы позапрошлый раз прочли 6 стихов. Можно их повторить и пойти дальше, если нет никаких вопросов. Ладно, вопросов нет. Итак, Брихат Бхагаватамрита, часть 2, глава 1, Вайрагья. Отречение. Джанамиджай молвил: «Воистину, Отец сумел извлечь всю сущность самую преданий вечных и с любовью Кришны тайну матушки своей поверил. О мудрый муж, мне не присытиться вовек медовым океаном Бхагавата, благоухание которого стократно множится от прикасания к твоим устам. Я потому, учитель мудрый, тебя прошу поведать мне еще о сладостной беседе матери и сына, опьяненного нектаром лотосных стоп Кришны». Шри Джаймини продолжил: «О государь, усилием собственным не может человек постичь, проговорить не может даже то, о чем беседовали Парикшит с Утарой. Всеведущие мудрецы, узревшие невидимую суть творения, и те, как выясняется, не в состоянии вещать об этом». Так, ну здесь мы чуть-чуть задержимся. Вот у нас в прошлый раз был вопрос от Калинди, почему мудрец не может перешагнуть за пределы постижения единства, единства всего сущего, и ступить в землю, где царствует красота, красота и единое благо. Джаймини – это наставник Джанамиджая, говорит, что усилием собственным человек не может постичь, даже рассказать не может, о чем беседовали Парикшит с Утарой. Парикшит – это его отец, Утара – его бабка, соответственно. Всеведущие мудрецы, узревшие невидимую суть творения, и те, как выясняется, не в состоянии вещать об этом. То есть об этом вещать можно только не говоря уже о том, чтобы вступить туда с помощью извне. Ну вот наш мир – это мир сменяемых образов. Вот мы видим какие-то предметы, мы с вами видим. Видим, осязаем, обоняем, прикасаемся к ним. А все это мир образов. Мы сейчас вынесем за скобки, что эти образы, они порождены нами самими. Образы сами, они порождены нами самими. Ну, вот мы живем среди них. Но за этими образами стоят прообразы. Да, вот их мы уже не способны видеть с помощью органов чувств. Какие это прообразы? Вот, допустим, мы видим большого человека, ну или маленького человека. Да? Мы видим его размер, а понятие большой, да, понятие маленький, да, или, допустим, мы видим три яблока. Вот яблоки мы видим, да, а вот понятие или прообраз три мы уже не видим. Эти прообразы, они существуют в уме. Да? Итак, чувствами мы видим предметы, ну или образы. Но у одной категории образов есть некий прообраз, который чувствами уже не воспринимается, а воспринимается только умом. Это называется умозрение. То есть вот мы пришли к тому, что существуют умозрительные образы или прообразы, а есть осязаемые образы или опытные образы, образы, регистрируемые с помощью опыта, чувственного опыта. У этих прообразов есть свои прообразы. Их значительно меньше. Ну, например, вот я наблюдаю тумбочку. Да? Вот таких тумбочек я могу наблюдать сколько угодно. 10, 20, ну, сколько мне покажет. Да? А вот прообраз тумбочки, он один. То есть вот у нас огромное количество образов, причем образов множество у каждого наблюдателя. А вот прообраз, вот он один, да? Но вот этот прообраз умозрительный. Но у умозрительных прообразов, ну их тоже много, умозрительных прообразов есть свои прообразы, да, или прапрообразы. Вот их мы уже наблюдаем разумом. Вот давайте приведем пример прообраза или наблюдаемого, образа наблюдаемого разума. Их тоже меньше, их значительно меньше, чем прообразов, умозрительных образов. Значит, вот у нас есть, допустим, мы видим большого человека, видим маленького человека. Значит, вот есть умозрительный образ «большое» и умозрительный образ «малое». Но в сфере прапрообразов или разумно видимых образов, не умозрительных, а разумозрительных образов, вот эти «большой» и «маленький» соединяются в понятие «размер». В понятии размер. Вот это уже разумозрительный образ. Их гораздо меньше. А дальше есть еще прапрообраз. Но этот прапрообраз, это, ну как бы его назвать, душезрительный. То есть то, что мы воспринимаем... воспринимаем собою, душу, видим душой или видим атманом, своим сознанием, уже не разумом, а сознанием. И вот он един. Вот этот вот прообраз, он един. Это нечто единое. На санскрите, ведической традиции, это называется брахман, то есть нечто единое. Ему не приписывают, качеств, их нет у него. У него единственное качество – это единство, которое включает в себя все. То есть размер, большой, от размера что у нас идет? Большое и маленькое. Там, например, в сфере прообразов у нас оказывается близкое и далекое. Что это такое? Это какой у этих прообразов? Близкое и далекое, их прообраз, да, расстояние. Вот получается некий такой набор прообразов, расстояние, размер, 3-4. 3-4 – это прообразы, да. А давайте вот следующая задача. А какой прообраз или прапрообраз трех яблок, да, и четырех яблок, и пяти яблок, а какой у них прапрообраз? У 3-4? Нет, 3-4, 10, 8, число. Ну или количество. Вот количество – это уже прапрообраз. Вот этих прапрообразов, вот мы вот что перечислили? Расстояние, размер, ну или пусть будет это величина. Вот прообраз – это… Вот, хорошо, образ – это красная рубашка. А прообраз у красной рубашки? Вот там уже разделяется на два прообраза. Одежда, ну или там именно верхняя одежда, да, и красное. Нет, не цвет, красное. А вот, да, значит, прообраз получается, да, рубашка. Ну или там, ну что там, ну рубашка, да, раз сейчас рубашка. Значит, вот прообраз – это уже одежда. Вернее, прапрообраз – это одежда, а прообраз у красного – цвет. И вот их, этих прапрообразов, разумозрительных образов, их накапливается. Там, да, у нас одежда, рубашка, нет, одежда, цвет, размер, величина, да, что у нас еще было, расстояние. Но в душе или в сознательном наблюдателе они все сливаются. Они все становятся даже единым. И вот это единое есть он. Он сознает вот этот вот акт просветления. Такой акт максимального сознавания сути, единой сути бытия. Вот здесь... Смотрите, значит, вот всеведущие мудрецы, узревшие невидимую суть бытия, да, суть мироздания. Вот эти мудрецы, они осознали, что образы, прообразы, вернее, образы, умозрительные образы, разумозрительные образы, они все стекаются, соединяются в нечто единое, и это единое есть я, наблюдатель, они существуют только во мне. Вот. И вот дальше они не могут шагнуть. Дальше они не могут... Просто следующий этап – это сознавание того, что ты уже воспринимать не можешь. Там уже... Ну, как бы так сказать, вот мы с вами дошли до себя, да? Я – это прообраз. Во мне все существует. Но я сам тоже образ чего-то более высокого. И вот там уже существует, там уже прибудет то, что я не способен воспринимать, потому что я слишком груб для восприятия тех тонких вещей. Вот Шридхар Махарадж говорит, что я – это, то есть сознание, да, оно слишком толстое, оно слишком грубое, чтобы воспринимать те тонкие предметы. Вот какие-то уже там образы. Вот те образы, они, тут уже нас учат наши учителя, они есть суть красота или гармония, воля и любовь, да, ну или в нашей традиции радхана или обхождение, ухаживание. Вот их мы уже не способны воспринимать. Они есть, это три сущности, которые сознание не может воспринимать. Сознание не способно воспринимать Кришну, которая есть высшая гармония, очарованная этой гармонией, ну или влюбленная в эту гармонию, это Арадхана, Ширадха, и Баларама. Баларама как воля Кришны. Вот у нас, вот как Сарасвати Такур говорил, что изначально есть две, он божественное, или то, что находится за гранями сознания, за гранями нашего атмана, нашего я, да, или атмана в принципе, находится категории красоты или категории блаженства. Категории блаженства. Вот как Шридхар Махарадж говорит, ну, в Торе Декарту, да, Декарт, помните его известное, «Я мыслю, следовательно, я существую». Что это такое? Это описание души. «Я мыслю, следовательно, я существую». Он, конечно, упустил, что «я ищу счастье», но неважно. То есть он констатирует «я мыслю, следовательно, я существую». Что это в нашей традиции? Сат-чит. Я чит, я сознательный, и у меня есть сад. Вот. А вот высшая ананда, она мне непостижима. Я ищу ее, эту ананду, но я нахожусь в состоянии сад-чит. То есть я сад-чит, я сознание, в котором прибудут разумозрительные образы, которые распадаются на умозрительные образы, и которые потом эти умозрительные образы распадаются на предметы, на вещи. Но надо мной находится нечто. Как я понимаю, что оно надо мной находится? Мною что-то движет. У меня есть некая цель, я чего-то ищу. Я не нахожусь в состоянии полного удовлетворения, потому что меня что-то двигает, что-то побуждает меня. Следовательно, есть нечто, которое не подо мной, не прапраобразы, не праобразы и не образы, а нечто. И вот это нечто, оно надо мной. Мы в прошлый раз говорили, да, это гиперурания, да, то, что находится надо мной. Вот надо мной находится категория, которая в общем характеризуется в санскрите ананда, блаженство. Это вот ананда, это Кришна, Радха и Баларама. Это троица. В нашей традиции вот это вот троица. Не как вот они говорят, некоторые говорят, что вот в индуизме тоже есть троица, это Шива, Брахма и Вишну. Нет. В нашей традиции троица – это гармония, это сила этой гармонии, которая, собственно, ее и делает гармонией. Моете двоякое, он и она, и, там, как и не янь, что ли, да. И есть еще третья. Третья сила, она называется Баларама, это когда блаженствующая ананта, гармония, в сочетании с любовью, которая и делает гармонию гармонии, любовь делает гармонию гармонии. Вот в сочетании порождает некую волю. Баларама – это Кришна, который чего-то желает. Вот. Но нужно тут еще заметить, что вот в Гауди вайшнавизме, который вообще стоит особняком, и он не признается многим. В Гауди вайшнавизме мы все-таки полагаем, что над вот этим двуединством, красота и любовь, стоит нечто более великое. Вот мы говорим, это Шри Чайтанья Махапрабху, сын матушки Шачи. Он есть единство Радхи и Кришны, единство красоты и любви. Итак, и это является наиболее правильным, потому что у нас получается с вами гармоничная картина. У нас получается единое, он один, Махапрабху, он единый. А дальше Радха и Кришна, а дальше Радха, Кришна и Баларама. И вот под ними уже все наше многообразие. Вот под ними уже пра-пра-пра-праобразы, пра-праобразы, пра-пра-праобразы и так далее, и так далее. Но над нами находится вот эта область Ананта, которая представляет собой вот единое, двойственное и тройственное. Ну, примерно так. Когда у Кришны появляется его волеизъявление, это уже Баларама. И помните, Штхар Махарадж, по-моему, это в слове «Хранитель преданности», он рассказывает один эпизод из своей жизни, своего онтологического разумения, да, из онтологического пути постижения истины. Он рассказывает такую вещь. Говорит, меня, рассматривая дни появления Радхи и Баларамы, меня осенило, что йога Майя является супругой, является женой Баларамы. Но это кощунство, потому что йога Майя – это суть Шримати Радхарани, и она принадлежит Кришне. А тут Штхар Махарадж говорит, по натальным картам я понял, что она, йога Майя, является... Он для нее пати, он для нее супруг. И я с этим открытием или с этим предположением отправился к Сарасвати Такуру, и Сарасвати Такур подтвердил. Да, говорит, это совершенно верно. Иначе быть не может. Так вот, мы находим этому подтверждение. А может быть, он Штхар Махарадж это подтверждение нашел и в Чайтанья-чаритамрите тоже. Когда это в самых первых главах, где описана внутренняя причина сошествия Чайтаньи в этот мир, когда Кришна испытывает бесконечное блаженство, он задается вопросом, а что делает меня бесконечным блаженным? И он понимает, что делает его бесконечным блаженством его вторая его противоположность. Это любящее начало. Это делает его бесконечно блаженным. И он хочет ее найти. Да? И вот это желание, появляется желание. Вот это желание, это и есть Баларама. Вот такое тоже косвенное подтверждение.
По этой причине Баларама никогда не пересекается, когда они вместе. Не появляется.
Когда Шримати Радхарани и Кришна, конечно, он никогда не появляется. Потому что при соединении, при встрече Кришны и Шримати Радхарани у Кришны нет воли. А Баларама – это его воля, она отсекает его волю. Воля оказывается снаружи. Потом, когда Кришне возвращается воля, то Шримати Радхарани просто нет, она убегает. Она исчезает. Вот. Баларама, он муж Шримати Радхарани, и от соединения, от сочетания вот этой энергии йога майи и воли Баларамы появляется весь мир. Он ее муж, и появляется весь мир. Она становится веществом, не оформившимся веществом, вернее, ну да, становится, можно так сказать. То есть оно везде существует, но если мы начинаем исследовать, то мы говорим, она потом становится. Но на самом деле это прибудет всегда и везде, на периферии главной игры есть некая область, она называется Прадхана. Шримати Радхарани не то, что становится во времени, но вот если мы двигаемся, мы сначала видим их игру, а потом уже видим вот эту вот Прадхану. Это недвижимое, бесформенное нечто, которое приводится в движение волей Баларамы, которая потом от этого движения дробится, которая от этого движения становится разнообразием. Ну, Баларама дробится на воле Кришны, на мелкие-мелкие частички, при этом он сохраняется сам по себе. Эти частички есть мы. Мы есть через Шиву, да? Мы есть мелкие-мелкие частички Баларамы. Вот как говорится, мы есть, душа есть искра Кришны. Но на самом деле не Кришна, который предается упоению в любви, а его исходной воли.
Получается, между Кришной и Вишну есть Баларама.
Баларама это... Вишну это уже от Баларамы происходит. А Вишну порождает своим взглядом, то есть, вернее, взгляд Вишну это Шива. Шива, мы от этого, вот этот Шива дробится на капли, на множество капель. То есть такой происходит, вот этот взгляд, такой бросок. Но этот бросок не может быть в никуда. И здесь вот это вот Шримати Радхарани, ну точнее Лакшми, потому что у каждой происходной от Кришны есть производная от Шримати Радхарани. То есть она становится Лакшми. Ну, там, где Баларама, там ее качество, Шримати Радхарани, становится подружками Баларамы. У него тоже есть свои. У него тоже есть жена, да, ну, подруги, с которыми он забавляется. Ну, то есть это Кришна, уже имеющий волеизъявление, ну и, соответственно, она под его волеизъявление меняет свои образы. Потом, когда Вишну есть 24 категории. И они тоже располагаются иерархически. И у каждой категории Вишну есть своя Лакшми, то есть свой образ Радхи. Тоже меняется. И вот когда Вишну выбрасывает Шиву, у нее есть уже образ супруга Шивы, кто? Пракрити, Парвати, Пракрити, Бхадра, Ума. У него бесчисленное количество имен. И в ней мелкие частички Шивы, мы с вами, мы такие микрошивы, неделимые уже Шивы. Мы в ней творим себе образы. Ну, сначала разумозрительный образ, потом умозрительный, и потом вот эти образы, которые мне принадлежат. Прежде всего, телесный, а во-вторых, то, чем мы занимаемся всю жизнь, это мы образы хотим назвать своими. Вот это просто тумбочка, а я хочу сделать из просто тумбочки образ «моя тумбочка». Вот просто дом, а я хочу из этого... Вот он стоял себе и стоял, а я хочу из этого сделать образ «мой дом». Вот мы всю жизнь занимаемся тем, что мы конвертируем образы в свои образы. На самом деле они всегда и так наши. Все, что мы видим, это образ в нашей голове. Все, что видим, он нам принадлежит и так, потому что это наш образ. Вот. В теле Парвати мы вот эти образы создаем. Мы от себя источаем волну, которая отбивается от нашего ума, возвращается к нам в виде образов. Но все это волна в Парвати. Мы как бы задаем ей. Вот, и мы из нее. Это материя, то, что называется материей. Она нам не принадлежит, но мы хотим, чтобы она нам принадлежала. И в ней мы видим образы, наши образы, но мы видим с помощью нее.
То есть души Живы, это получается дети Шивы, которые пытаются поменять свои
частички,
быть пати, быть...
Частички, да, хотят подражать ему. И он нам предоставляет ее, свою жену.
Майя.
Да, Майя предоставляет. И как только мы овладеваем или думаем, что мы овладели ей, она тут же превращается в Кали или в Дургу, в ужасную. Нам рисуются некие образы, а потом, когда мы начинаем им обладать, она превращается в ужасные эти образы. Потому что о том, чем мы вдруг обладаем, надо заботиться. Оно становится нам обузой, бременем тяжким. Вот. Ну, примерно так. Значит, вот почему мы не можем туда ступить, потому что это три ипостаси блаженства. К ним можно подступиться. Мы их всегда желаем, да, мы вечно желаем Сат-Чит-Ананда. Но подступиться к Ананде, к блаженству, мы можем лишь с их соизволения, что означает невозможно. Но если они захотят, то это возможно. Но они не захотят, если их не попросят об этом тот, кто находится в их близком кругу. По милости вайшнавов, Бхагавата вайшнавов, мы можем ступить в ту область блаженства, упоения. Итак, о государь, усилием собственным не может человек постичь, проговорить не может даже то, о чем беседовали Парикшит Сутары. Всеведущие мудрецы, узревшие невидимую суть творения, и те, как выясняется, не в состоянии вещать об этом. Однако сын Бадараяны Шука собой являет океан всех вкусов преданности Кришне. С его соизволения я подле Парикшиты и Утары восседал во время их беседы и упивался сим нектаром самолично. Ну вот это как раз говорит о том, что Маха-Бхагавата Вайшнава, в данном случае Шука, а кто еще, да? Он собой являет океан всех вкусов преданности Кришне. И с его соизволения у этого Джаймини Риши был доступ к тем предметам, да? Был доступ к вкусам Ананты, Ананды, блаженства. Священные писания гласят, что верному ученику дозволено открыть любую тайну, даже самую из всех запретных. Вот почему достоин ты услышать о величии Галоки. Вот Джаймини. Мы здесь выясняем, что Джаймини является Джаймини Риши. Я вот не помню, какие ему принадлежат. А какие-то ему... То ли Упанишада принадлежит ему, то ли что-то из Ньяи. Итак, вот Джаймини Риши является учеником Шуки. А вот почему достоин ты услышать о величии Галоки. И дальше Джаймини Риши посвящает себя, посвящает в свои ученики, дает фактически инициацию в бхакти, да, в прему сына Парикшиты Джанамиджая. Услышав сказ про изыскание Нарды о тех, кого всех больше Кришна наделяет милостью своей, Утара, твоя бабка, вознеслась на самую вершину счастья. Известно, что особое служение стопам любовника пастушьих жен особый плод приносит. Так Утара попросила сына рассказать о плоде этом и о крае, что простерся высоко над Царством Божьим, где вкус волшебного плода отведать можно. Признав за смертным неумение самому постичь предметы эти, Утара обратилась к Парикшиту. Итак, Джаймини говорит, что Джаймини Риши говорит о том, что есть особый род служения. Здесь он уже говорит не Кришна, да, а он Кришну именует любовник пастушьих жен. Вот тут он называет, Кришну называет гопи Канта. Канта – это такая плотская любовь. Канта – такая совсем чувственная. Вот. И Кришну называет гопи Канта. Это довольно необычно, да? Не гопинатх, не гопишвар, а гопи Канта. Гопинатх – это владыка, гопишвар – это повелитель. А тут гопинат, то есть такой вот такой Казанова, любитель пастушьих жен. Известно, что да, и вот и особое вот ему служение приносит особый плод. И вот этот плод, он называется премой, да, он называется прям вот такой вот. Это према – это, мы сегодня упоминали образы, прообразы, прообразы, да. Вот есть образы любви. Это вот мы идем в кинотеатр, и мы видим образы любви. Формы там какие-то, или там их соития. Вот мы прям вот мы видим образ любви. Но вот этот конкретный эротический образ, да, он является, у него есть прообраз, и вот этот прообраз собирает разные образы любви. Там, допустим, между, ну, не знаю, там, между мужчиной и женщиной, между там, мужчиной и мужчиной. Вот все формы эротизма. Вот есть некая, да, любовь. Но вот у этой любви но есть и другие прообразы любви. Ну, например, любовь к собаке, любовь к сыру, любовь там, к розовому, к синему небу.
Вот, собачки.
Да, к собаке и так далее. И вот мы уже видим прообразы, то есть умозрительные образы. У них есть свой прообраз. Я сейчас даже не берусь судить, ну, просто неважно. То есть вот у всех вот этих образов любви, вернее, прообразов любви, есть свой прообраз. И вот у этих прапраобразов есть свой прообраз. И вот према в нашей онтологии, да, в нашей философии, это самый высший прапрапраобраз. Вот из него исходит прапрапраобраз, то есть исходят умозрительные образы, разумозрительные образы и так далее. Вот этот чистый, незамутненный, невариативный образ любви, самый высший, он приходит к тому, кто совершает особое служение в том мире, А служение в том мире – это как дыхание в этом мире. То есть без него, там, без служения, там ты просто исчезаешь. Да? И вот он приходит к тому, кто совершает особое служение. Это служение любителю пастушьих жен. Давайте еще раз, да, вот в свете сказано. Известно, что особое служение стопам любовника пастушьих жен особый плод приносит. Так Утара попросила сына рассказать о плоде этом и о крае, что простерся высоко над Царством Божьим, где вкус волшебного плода отведать можно. То есть прему можно отведать над Вайкунтхой, над Царством Божьим. А вот этот вот пра-пра-пра-пра-пра образ любви можно отведать. Вот. А как известно в нашей философии, этот высший образ любви, он очень похож на самый низменный. Даже, вот я употреблял слово эротический, а ниже эротического что? Порнографический. То есть, оказывается, самый-самый высший образ любви, он на вид напоминает порнографический, самый-самый-самый низший образ в этом мире. В этом мире он называется Пракрита, а там Апракрита. То есть по виду, как наши учителя говорят, да, Штарм хорош говорит, Гурудев говорил, по виду это то же самое, а суть совсем другая. Здесь оно уродливо, потому что мотивирующим началом является обладание. А там оно прекрасно. То, что здесь уродливо, там оно прекрасно, потому что мотивирующим, двигающим началом является самопожертвование, отдание себя, самопредание. И это делает его красивым. Мы сейчас возвращаемся к первой теме нашей беседы сегодня. Любовь, то есть преданность, делает красоту красотой, делает красоту красивой. Без нее красота не полна. Только когда любовь вместе с красотой, не обязательно вместе, но они тянутся друг к другу, красота становится красотой. А вот когда они уже присоединились, это Махапрабху, любовь, красота вместе с любовью, происходит этот вот самый взрыв, отголоски которого мы сейчас чувствуем или не чувствуем, но они есть. Взрыв – это сошествие Махапрабху, которое потрясает всю земную твердь, и от этого сошествия появляются философии, религии, трансформируются уже вероучения, философия, сказал. В общем, происходит новая эра. Вера Шакабда. Вера после сошествия Махапрабху. Творят. Но в мире это называется ренессанс. Возрождение. Вот. Творят Декарт. Переосмысливает древних греков, Платона прежде всего. Ладно, итак, Утара попросил сына рассказать о плоде этом, о крае, что простерся высоко над Царством Божьим, где вкус волшебного плода отведать можно. Признав за смертным неумение самому постичь предметы эти, Утара обратилась к Парикшиту. Промолвила Утара: «Мирянин, что обеты предков чтит, что в благочестии жизнь проводит, расставшись с телом, воспаряет в небеса. Подвижник отрешенный, свой родной очаг презревший, возносится в какой-нибудь из четырех миров, что простирается над бренным мирозданием. Один из четырех миров – это миры слияния, ну, дальше будем читать через главу, да? Мы, по-моему, даже упоминали это. Это, значит, то, что находится над раем, да, рай – это такое общее понятие, то, что находится над землей, там пожинают свои плоды благочестия, миряне, которые что? Здесь вот она говорит, чтят предков. То есть тот, кто чтит традиции предков, тот... А предки нам что говорят? Будь добр, не делай другим того, чего не желаешь себе, и так далее, и так далее. Вот кто чтит эти традиции, тот возносит на небеса. Кто чтит эти традиции 100 раз подряд и ни разу не оступится, 100 раз жизней, 100 жизней подряд и ни разу не оступится в течение одной жизни, тот возносится на самую верхушку.
Бестратно становится.
Да, на самую верхушку вот этих вот небес. Это вот он становится Брахмой. А кто презрел все эти традиции, а просто постиг, что все едино, и что нет на самом деле ни благочестия, ни чести. То есть у нас есть... Вот у нас есть человек, бьет другого по лицу. Да? Это образ чего? Благочестия. Потому что человек – это полицейский, а второй – преступник. Или человек бьет другого по лицу. Это образ нечестивости. Почему? Потому что один преступник, а другой – бабушка. А оказывается, бабушка ножом зарезала сына вот этого. А полицейский, оказывается, коррумпированный и бьет... человека, который решил восстановить справедливость. И вот когда мудрец понимает, что копаться во всей вот этой, кто там прав, кто виноват, где благочестие, правы были предки, неправы, какая традиция верна, какая можно этих есть, а может быть этих не надо есть. Когда он говорит, гори оно все синим пламенем, и в мистическом пламени сгорают все образы. Вот он возносится над небом, над Брахмой, и вступает в одну из высших обителей, одну из четырех высших обителей, где он растворяется. Да?
Все-таки можно выбраться из Омска?
Из Омска? Вот из Омска нет. Можно из этой вселенной выбраться, но из Омска нет. Омск. А там по списку Омск, Челябинск, Магнитогорск, Томск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск, Норильск. Нет. Нет. Нужно достичь определенного, чтобы выбраться, но достичь какого-то хаба. Вот как в материальном мире, чтобы в небеса вознестись, выбраться из земли. Нужно добраться до земли. Не просто добраться до земли, а нужно родиться в определенном месте земли, где чтут традиции благочестия. Ну, потому что могут, например, традиции сложиться чтить футболистов. Ну вот, если мой дед болел за Манчестер Юнайтед, мой отец болел за Манчестер Юнайтед, и я болею за Манчестер. Я чту традиции. А как чтить традиции? Это значит бить физиономию Арсеналу, болельщикам Арсенала.
Носить красное.
Носить Манчестер Юнайтед красное. Носить красное и кричать там что-нибудь, да, и пить литрами пива. Или даже не литрами, а кубами. Вот. Нет, конечно, ты так не вознесешься. Именно традиции благочестия. Вот. То есть нужно вознестись в этот хаб. А этот хаб есть земля. И не просто земля, а там, где чтут традиции. И тогда ты возносишься. Это Вот в Писании говорят, надо родиться там, где соблюдает варнашаму дхарму. Вот. Но вайшнавы, они понимают, что все это традиции, все эти традиции, это все майя, это все ложь. Потому что неважно, где ты родился, в каком теле ты родился, если ты совершаешь служение высшему, даже в образе собаки, даже собакоеда, что там перечисляется, ты возносишься над духовным миром. Кришна говорит, если ты мне поклоняешься, то я забираю тебя в ту обитель, из которой нет возврата. Но когда приходит срок, что простирается над бренным мирозданием? Но когда приходит срок отмеренным им наслаждением, души эти низвергаются на землю вновь, чтоб в сумраке продолжить скорбный путь. Немногие из избранных, кому обителей Махар и тех, кто выше довелось достичь, свободу обретают вместе с Брахмой. Итак, есть высшие обители, над этим небом находятся обители некие, и высшая часть Брахмалока. Вот есть Махара, это куда стекаются мудрецы, кандидаты, чтобы вступить в духовный мир. Да? Называется Махар. Махарлока ее еще называют. Да? Но когда приходит срок отмеренным, их там 4, я вот не помню, Махарлока, Тапалока, еще что-то. Там собираются мудрецы, которым нечего сказать. Их называют муни. Муни – молчащие. Но молчащие не потому, что говорить разучились, или не потому, что все слова бессмысленны. Не поэтому. А потому, что сказать нечего. Вот они не знают, что сказать. У них нет послания, у них нет сообщений для здесь живущих, к сожалению. Им просто нечего сказать ни своим обликом, ни своей речью, ни ничем. Они не знают, что говорить.
То есть они не восхищены чем-то высшим?
Да, им сказать нечего, поэтому они в этой обители. Там их несколько есть риши, которым не просто нечего сказать, а которые еще воздерживаются. Они на тапалоке, а вот на махарлоке они уже не воздерживаются, они просто сидят и ждут, когда вселенная схлопнется, и они вознесутся. Есть брахмалока, там тоже какая-то отличительная черта вот этих кандидатов. И какая-то четвертая. Но когда приходит срок отмеренным и наслаждением, души эти низвергаются на землю вновь, чтобы в сумраке продолжить скорбный путь на земле. Немногие из избранных, кому обителей Махар и тех, что выше довелось достичь, свободу обретают вместе с Брахмой. Вот, значит, Махар, Тапалока, еще какая-то и Брахмалока. Мы из Бхагаватам знаем, что там огонь затопляет до земли, потом вода поднимается. Вода поднимается до какого-то уровня, а дальше она не идет, и вот кандидаты на освобождение, они над водой, вот это Махарлока или Тапалока, Брахмалока, вот они там. В общем, чем вода выше поднимается, а ты можешь от нее избегать, возносясь выше и выше. Но нужно быть все более легким и более чистым.
Друвалока единственное, что
это. Друвалока, ну может быть, да. Друвалока, да. А она над Брахмой, да?
Вот самое целое.
Ага, да. Да, потому что друве не нужно двигаться, чтобы объять стопы Всевышнего, а Брахме нужно подойти к берегу Молочного океана. То есть ему надо какое-то движение совершить. Да, Друва находится выше. Кому представилось утехам предаваться в царстве огня и прочих неземных стихий, свободы обретают постепенно, шаг за шагом. Подвижники ж, идущие дорогою познания, свободными становятся в мгновение ока. Ну вот здесь показан путь кармы, да, когда ты совершаешь действие, ты разлагаешь стихии, ты, значит, постепенно от земли идешь к воде, сознаешь бренность земли, бренность воды, бренность газа, потом плазма, то есть огонь это называется, пространство, ты постепенно возносишься.
Хорошо, а это как-то связано с переменой восприятия от образов к умственному, к разуму, прапраобраза, прапраобраза?
Это, ну, вот это вот восприятие образа, прообраза, это путь гьяны. Ну, как бы это вот параллельно. Ты просто в совокупности берешь, ты понимаешь, что вот это, значит, это просто образ, но у него есть прообраз. Вот этот, тот прообраз, он включает в себя образы, имеющие какую-то одну стержневую характеристику, общую. Что мы с вами про тумбочку говорили, да? Или вот что, как колонка вот эта. А у нее есть прообраз какой. Это вот умозрительный образ. Это какая главная черта у всех образов колонны? Это способность звучать, да? Ну, есть еще там наушники, но у них какой-нибудь другая черта. То, что к уху прислоняется. А это не прислоняется к уху, но ты можешь слышать. И вот этот прообраз, он все объединяет. Это путь гьяны. Ты работаешь с образами и их понятиями. А путь кармы, ты трудишься, постепенно сознавая, что твердь, которую ты манипулируешь, которую ты бороздишь. Это та же самая влага, это та же самая твердь, это вода. То есть ты вот ее, ты там чего-то, ты ваяешь горшки, а что такое горшки? Это жижа глиняная. Да, ты понимаешь, что все это вода. Потом эта глина становится, пошел дождик, там, он снова растекся. Это все вода. Потом ты понимаешь, как же вода, это все газ, это все воздух. А потом ты понимаешь, а это все огонь. Все есть дыхание огня. Все есть дыхание огня, который в нашей Вселенной сконцентрирован где? В Солнце. Что все на самом деле. А что такое огонь, да? Мы так называем огонь. Вернее, вот есть хороший пример. Вот мы видим с вами пламя. А какой прообраз пламени? Огонь. Огонь. Вот есть пламя синее, зеленое, красное, большое, маленькое. Это все уже низменные образы. Да? Ты воспринимаешь их глазом. А есть огонь. Вот этот огонь, это образ всех видов вот этих вот языков пламени, пожар там или да, вот это вот образ. А есть прообраз огня. Ведь огонь может быть, смотрите, тлеющий внутри дерева, но невидимый. То есть у нас есть видимый, мы сейчас совкупили с вами видимые образы, пламя. А есть огонь вне пламени. Ну да, мы глазами его не видим, но он тлеет. Например, торф какой-нибудь. Вот он, вот пламени у него нет, но он горит. Там под землей он горит, да. А пламени вот этих вот языков нет. Вот у нас уже два прообраза. А их что соединяет прапрообраз? Уже разум зрительный. Как мы это называем? Жар. Вот этот жар. И дальше ты понимаешь, это путь бескорыстного служения, может быть, бескорыстного труда. Ты это понимаешь. Обрабатывая всю эту маю, трудясь над ней, ты понимаешь, что жар, от него все исходит. Не воздух, не вода, не земля, а все исходит от жара. Если бы не было жара, жар – это то, что приводит в движение. Воздух в движение не придет. Вода в движение не придет. И земля не придет в движение. Все это изначально идет от пламени, от жара. Как вот в физике, да? Начало термодинамики. Термо, а потом только динамика, а потом движение. Вот ты это все постигаешь. Это другой путь. Кому представилось утехом предаваться в царстве огня и прочих неземных, в смысле, не твердых стихий. Свобода обретает постепенно, шаг за шагом. Подвижники ж, идущие дорогою познания, это вот кто образы, оперирует образами, прообразами и так далее, образами умозрительными, разумозрительными и прочим. А вот подвижники, идущие дорогой познания, это гьяна. Да? Гьяна и... Ну, тхьяна, она немножко другая, но тоже можно ее сюда присовокупить. Это самокопание, путь самокопания. Подвижники, идущие дорогой познания, свободными становятся мгновение ока. Это называется просветление. Гьяни, они просветляются сразу, становятся просветленными мудрецами. А карми, те, кто следует путем кармы, путем бороздения материальных стихий, они вот постепенно. Земля, вода, газ, жар, пространство. Пространство, время – это одно и то же пространство. Да? И потом я. Рабы Господни, не смирившие желание мира, наслаждаются всемерно жизнью, но потом, очистившись душою, в Божию возносится обитель. Вот тут такая индульгенция, но не нужно падать жертвой, нужно соблазняться. Значит, вот здесь говорится, что преданные, у которых все-таки есть какие-то слабости, там, едят по ночам, днем спят, по ночам едят, вот такие вот есть слабости, они наслаждаются всемерной жизнью, но потом, очистившись душой, то есть когда их удар хватит, когда печень откажет, почки, в Божию возносится обитель. Рабы Господни. Но надо сказать, что Кришна говорит, что «А мой преданный идет ко мне». Даже если мой преданный совершает то, что тебе кажется неблагочестивым, он все равно дороже мне всех. Дороже мне всех праведников, Кришна говорит. И мудрецов. Обитель Божия, Вайкунтха, состоит из чистого сознания и блаженства. Войти туда невероятно трудно даже душам полностью свободным. Но раб Господний, что не осквернен корыстью, туда ступает без труда. То есть можно есть по ночам и спать днем, но главное, чтобы это делать бескорыстно. Я так думаю. Итак, предавшиеся Кришне души у стоп его извечно упиваются блаженством разных вкусов. В сравнении с служением Кришне счастье от свободы представляется отравой горькой. Это у нас свобода, это у нас что? Мукти, да? Пхукти и мукти. Мукти – это Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что лучше уж ты в бренном мире хлопачи по иллюзорным достижением, чем вознесся в свободу, в мир свободы. Потому что свобода или мукти, освобождение — это горькая отрава. Здесь, в этом мире, ну ты хоть можешь и наслаждаться, и горевать. То есть какие-то проблески наслаждения есть. А в том мире ты это просто... Это совершенное одиночество. Это полное проклятие, совершенное проклятие. Среди слуг Господних есть те, кто знанием одержим, есть чистые создания. Как это Гьяна Шунибах, да. Гьяна Бхакти. Это бхакти, преданность оскверненная или смешанная, вернее, не оскверненная, а смешанная. Со сознанием. Итак.
Имеется в виду расчет какой-то?
Не расчет, а стремление знать. Вот это стремление знать не дает тебе возможность ступить там, где они в святом неведении находятся. Там, где знание, оно разрушает упование. Ты не можешь упиваться блаженством, не можешь упиваться вкусами любви, если ты все хочешь знать. Есть в интернете такой расхожий мем, там, значит, в кровати мужчина и женщина, но он отвернулся на другой бок, и она такая задумчивая. Нет. Опять о моих девках думаешь? Как там? Я просто...
Опять о своих бабах думаешь.
Да, она, значит, он отвернулся, но, наверное, уже спит или что-то. А она, значит... с таким задумчивым видом, и вот это вот облачко ее мысли. Опять о своих бабах думаешь, да? Опять о своих девках думаешь. Вот Гьяна, она там что-то себе мыслит. Среди слуг Господних есть те, кто знанием одержим, есть чистые создания. Есть те, кто движимы к нему любовью только. Есть погруженные в любовь, есть те, кто мучимы любовью. Итак, чистые создания, они делятся на три категории. То есть те, кто знанием, мы их отсекли сразу, вот есть чистые души. Одни движимы любовью, другие погружены в любовь. А третий уже мучимый любовью. Это самое высшее. Мучимый любовью — это те, кто уже возле него.
Три вида гуру как будто бы.
А вот это надо, мне в голову не приходило. Вот. Значит, по мере сближения со Всевышним чистые души проходят три этапа. Движимый любовью, погруженные в любовь, и мучимой любовью. Это самый близкий контакт. Это самый близкий контакт. Это как Шридхар Махарадж говорит, любовь по имени... солнце по имени Кришна. Чем ближе мы приближаемся к этому солнцу, тем появляется вот это вот... Вот эти любовные мучения, которые снаружи только мучения, а внутри они сладки, как нектар лотоса. Они на разных ступенях сближения с Богом пребывают, и разные плоды блаженства им положено вкушать. Но в Царстве Божьем такого разделения нет. Это на Вайкунтхе. Средь слуг Господних в Его вечном царстве бытует равенство меж теми, кто, к примеру, пребывает рядом с Ним в Его покоях, и теми, кто обличием с Ним неразличим. Ну вот, это разные степени сближения со Всевышним. Это салоки вместе с Ним физически находиться и сарупья, выглядеть как Он. двойник, дублер. Дублер Бога. И у них блаженство одинаковое, между ними нет различий. А вот те, кто вступает в сферу Галоки, там различия у каждого вкуса и различия в блаженстве. Вот у этих нет различия в блаженстве. Что ты блаженствуешь от того, что на Бога похож, как две капли воды, что ты рядом с Ним сидишь и разговариваешь. Прямо вот, вот с Богом сидишь, разговариваешь, можешь Ему... Там много всяких действий ты можешь совершить. Нет, можешь Ему поклониться, можешь не поклониться. Ну, пожалуй, на этом и заканчивается разнообразие. А там на высших чертогах, где нет даже удобств, все удобства на улице, там в высших чертогах, там даже удобств нет. Это в Царстве Божьем там все удобства бытовые. А в Галоке там никакие, там все удобства на улице. Там и дома толком нет. Они в палатках практически живут. Итак, еще раз, да? Среди слуг Господних в Его вечном царстве бытует равенство меж теми, кто, к примеру, пребывает рядом с Ним в Его покоях, и теми, кто обличием с Ним неразличим. Служители Господни в каждом поприще обители Его всецело счастливы и удовлетворены. Всецело счастливы и удовлетворенны, достигнув целостного выражения своей природы. Но при этом они довольны, удовлетворены, и... потому что они, как Штармгаш говорит, self-fulfillment, да? Inner fulfillment, или как self-fulfillment. Ты полностью самовыразился. Вот предел этой души – это быть рядом с Богом. Или предел этой души – fulfillment – это полное самовыражение. Ты себя исполнил. Fulfillment. Наполнил себя. Вот предел твой – это быть рядом с Богом, например, или выглядеть, как Он. Или слиться с Ним вместе. Вот это предел. Но вот как мы знаем из сюжета этой книги, Гопа Кумар, он не исполнялся. То есть его наполняло все вот это вот рядом с Богом. Там есть эпизод, где они вообще беседуют даже. Но, видимо, его сосуд довольно высокий, и вот не дополнялся, не исполнялся он до конца, ему чего-то не хватало. И вот он переходил на новый этап, а там еще не хватало. Вот. А чем закончилось, я думаю, трагически. Я еще не дошел до конца, но, видимо, жадность фрая разгубила. Ему все больше и больше хотелось. Ну, вообще, да, это на легкое чтиво, на комедию это не похоже, поэтому, видимо, трагически там закончилось все. Служители Господни в каждом поприще обители Его всецело счастливы и удовлетворены, достигнув целостного выражения своей природы. Они достигли высшего предела счастья, всяк на поприще особенном своем взаимности с Всевышним. Они достигли высшего предела счастья, всяк на поприще своем взаимности с Всевышним. Но что за участь уготована тем, кто в служении себя отдал распорядителю любовных хороводов? Но что за участь уготована тем, кто в служении себя отдал распорядителю духовных хороводов? Вот давайте мы на этом остановимся. Это 20-й текст. И уже в следующий раз мы уже не будем повторять, как сегодня. Первые стихи. Пойдем с 21-го. Есть какие-нибудь мысли? Может, кто-то хочет поделиться мыслями?
Я хотел бы спросить насчет, цыганского образа жизни, вот как вы упоминали, что время вольное Вриндавана, оно имеет... как бы кочует, да? И ну, вот дворец Нанды Махараджи, как его можно воспринимать, как шатер, или это все-таки ну, какой-то статичный дворец, ну, типа с колоннами там.
Нет, нет, это у Васудевы с Деваки были дворец. До того, значит, а у Нанды Махараджа это было селение. Селение, ну, это пастухи. Ну, какой дворец у пастуха? Да? Значит, это было селение, но какие-то, видимо, ОКС, это объекты капитального строительства. Я это точно знаю. За почти за 2 года выучил, да? Все-таки объекты капитального строительства там были, я так полагаю. А вот когда, помните, есть эпизод, собрались старшие мужчины, собрались и решили, что нужно сниматься с места, потому что ну, слишком много совпадений. То какая-то девица придет, отравит, захочет отравить Кришну, то какой-то вихрь унесет его в небеса, то какой-то змей приползет, раскроет свою пасть. И только чудом он, Кришна туда зашел, и в эту пасть, и там что-то взорвалось, что-то пошло не так, а мальчиков он уже и проглотил. И вот они собрались и решили, что все-таки надо сниматься. И вот они уходят. Вот там один старейшин, там даже имя его упоминается, говорит, я знаю здесь леса, это вот те самые 9 лесов Вриндавана. И, в общем, мы будем, давайте табором блуждать, тогда, может быть, нам меньше будут докучать посланники Камсы. И вот там они, вот там у них точно нет никаких строений. Они живут как цыгане, да, враджа означает блуждание. Там у них нет никаких нет домов, там у них нет точно.
Ну хорошо, я почему спросил, меня тут один преданный закон затронул эту тему. Они сказали, что даже картина есть, что там Нанда Махарадж в твоем глазу. Ну мало, какую картину? Я не сказал. Художник,
ну, может не фантазировать, в общем. Ну, да. Ну, что я могу сказать? Вы сами на свой вопрос ответили. Мнение людей, которые не относятся к вайшнавским сообществам, я даже не хочется в рамках нашей беседы обсуждать. Здесь есть много вайшнавских сообществ, матхов есть не гаудия матхи, а просто ведические какие-то сообщества. Ну вот они в основном на юге Индии, южной традиции, ну и по всей Индии это вайшнавские, это храмы, это какие-то сообщества, какие-то учения. Это в основном последователи одной из 4 сампрадай. Брахма, Шива, Лакшми и Чар-кумар, да, 4 кумаров. Вот. Они большие ответвления, малые ответвления, сейчас не важно, это все вайшнавы. Есть гауди вайшнавы, да, но вот эта организация, вот это международное общество, оно не относится ни к ведическим, ни традициям, ни к гауди вайшнавы. Поэтому их мнение, они могут там рисовать, они могут петь, они могут плясать. Они могут лодки толкать в своих храмах. Какие еще виды искусства есть? Ведическое кулинарное искусство. Это все их право, но они не относятся к вайшнавам, поэтому ничего их обсуждать. Так же, как Мирабаи такая вот была. Вот, например, сахаджи, они тоже не относятся к вайшнавским традициям. Они тоже поют, пляшут, но они не вайшнавы. Их Бхактивинод Тхакур не признавал вайшнавами. И Шрила Сарасвати Тхакур, он тоже их не признавал вайшнавами. О них говорит вскользь, потому что, видимо, тогда это только зарождалось. В читании Чаритамрите Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами, вот, когда он говорит, что там есть глава про ветви древа Чайтанья. И он говорит, что некоторые ветви, они куда-то там пошли расти, и, в общем, они там отсохли, или вообще непонятно, что с ними, да и бог с ними. Я, говорит, в этой книге не буду обсуждать. Это как раз вот те, которые, видимо, не отсохли, а там куда-то упали, произросли, и вот, вот это вот сахаджи. И к ним относятся бесчисленные группы сахаджиев, которые расплодились к началу 20 века. И нынешняя форма вот этой вот международного общества, это та же сахаджи, она не относится к вайшнавским организациям вообще и никак. Вот. Внешнее сходство не должно нас обманывать. Я говорю про нынешнюю форму. Это началось у них после ухода Шрилы Свами Махараджа. Есть, вот если послушать, на Бхарати-ру есть одна из... конец 82 года, там преданные спрашивают, а вот как нам быть, значит, там качели качают, лодку толкают, такие лилы, спектакль с такими лилами совершают, с такими лилами. Шридхар Махарадж, он сказал, они могут делать вообще что угодно, вы только ко мне не лезьте, вот пусть они делают что угодно. Тем самым он обличил их, как сахаджи, да? И они поэтому и рисуют. Это все в одной конве этого сюжета. Лодку качать, лодку толкать с Радхой Кришной и с восьмью гопи, сажать на качели их, раскачивать. И рисовать всякие сцены из быта Радхи и Кришны. Все вот эти вот рисунки, которыми пестрят их книги. Вот. И дома, вот вы говорите, дома. Ну, люди с таким сознанием, то есть с сознанием сахаджи, да, которые берут форму, но не знают сути, они будут и другие эпизоды из духовного мира тоже рисовать. Ну, понимаете, вот его аргумент, который вы сейчас артикулировали, он из серии... Ну, в Бхагаватам четко сказано, что Земля, она... Плоскость Земли, она делит яйцо Вселенной наполовину. Внизу находятся адские миры, 28 адских кругов, 28 кругов ада. Да? А сверху находится, я уж не помню, 7 кругов рая. А Земля находится посередине. А в международном обществе, в книгах, показано, как значит, Земля на клыках, земной шар на клыках кабана, значит, из морской пучины достается. Кабан плывет среди бушующего океана, а на клыках у него земной шар. Ну вот аргумент такой. А как же Земля плоская, если в наших книгах нарисовано, что кабан круглую землю поднимает? Ну, из той же серии. Враджа, То есть надо, надо их к писаниям относить. Вот им надо прям вот пятую книгу Бахман говорит, открывать. Вот смотри, вот, значит, земля – это Джамбудвипа, пуговица такая, круг. А вокруг нее 7 колец, да, или 6. Вот в Бхагаватам четко сказано, какая, какой может быть шар. А что касается дворцов Нанда Махараджа, ну, враджа означает блуждание. Там много коннотаций от там неприличного, блуд, ну, или блуждание. Враджа означает блуд в том числе, блуждание. Кришна там, значит, блуждает, вот, чтобы быть политкорректным. Какие дворцы могут быть? Они передвигаются из этих лесов, они передвигаются все время. Они могут остановиться на какое-то время, потом перейти. Они значит, вот это большая довольно территория, где-то 40 километров. Вот они там гуляют. У них там нет капитального строительства. Вот когда Кришна отправляется в Двараку, у нас есть целая архитектурная глава, как он построил. Да? Дварака означает город дверей или город врат. Город о тысячи врат. Были построены, значит, там нам написано, широкие улицы, просторные дома. У каждой царицы, у каждой жены Кришны был свой дворец, в который он входил. Значит, арки увитые, значит, улицы были уставлены арками, увитые зеленью. У столпов, которых стояли кувшины с розовой водой, с душистой водой, с йогуртом каким-то. Значит, тенистые парки и так далее. Вот мы все это читаем. И даже мы читаем, как строилось все. А здесь враджа. Здесь, понимаете, если бы там были улицы, там были дворцы, нам бы об этом говорили. Ну, какой дворец у Нанды Махараджи, когда Яшода, его жена, масло сбивала. Сама царица, вот расскажите мне, в какой комнате дворца она, значит, масло сбивала. То есть она как первая жена Петра, третья жена Петра Первого, Екатерина Первая, да? Она ему носки штопала. Так что ли? Нет, конечно. Был какой-то двор, да, вот они, значит, останавливались, видимо, какой-то был двор. Во дворе ступа, который, да, Нанда Махарадж, он царь, да, вот, а она его жена, Яшода. Но жена, значит, в ступе там что-то делает, молоко толчет или что она там. Значит, потом телега стоит, который потом взлетает, расщепляются два дерева Арджуны. Нет, это какой-то двор. Они там могли какое-то время жить, пока коровы не общиплют все вокруг. И потом они снимаются, идут в другое место, где трава сочнее и зеленее.
Его вроде бы иногда называли царем пастухов.
Цыганский барон.
Вот. Мы просто это додумываются, что если он царь, значит, у него есть какое-то царство.
Он враджендра. Хозяин враджа. Хозяин мест, где они гуляют. А Кришна враджендра кумар. Сын царя враджа. Ну, барон. Ну, цыганский барон, у него же нет дворца. Они, значит, что там, коней воруют, да? Вот, и толкает свой товар в городе. Больше цыгане ничем не занимаются. Вот Нанда Махарадж тоже толкал свой товар, имеется в виду сладости молочные, где-то там в населенных пунктах. Так, еще какие-то сомнения? Кришна. Ну ладно, давайте на этом закончим. Да, давайте, Калинди.
Вот вы объяснили, что мудрецы, они не придут к мальчику. Но тем не менее, он у нас находит истину.
Мудрецы что, не придут к мальчику?
Нет, не придут к мальчику без милости окружающего. Но тем не менее, вы говорите, они приходят к истине. Вот я думаю, о чем истина. А. Истина у них у всех одна, они к одному приходят,
или у каждого своя. Ну, понимаете, на этот вопрос много линий ответа. Там. Я считаю, что мудрецы, они, поскольку они говорят прозой, то это главная причина, что они не могут вступить во владение любителя пастушьих жен. Они мудрецы. Вот есть муни, риши, да, с вами мы обсуждали, а есть кави. Кави – это мудрец, вернее, это поэт, поэт, вещающий о тайных смыслах. Ну, кави – это поэт, вот мы кавирадж. Это поэт. Поэт может вступить в обитель любителя пастушьих жен, в обитель Кришны. А мудрец не может, потому что мудрец, он говорит прозой. А поэт говорит стихами. Если эти мудрецы... Ну, если бы Эйнштейн свою теорию стихами излагал, он, несомненно, в высшую обитель выступил. Потому что нужно стихами говорить. Но так можно сказать, да, милость, по милости. Нужно служение, нужно санкиртана-яги, нужно самоотверженность. Бхакти порождает бхакти. Это все правильно, просто об этом много сказано. И не хотелось бы повторять прописную истину. Вот мой ответ, что мудрец, он не говорит стихом, он говорит прозой. Чтобы вступить в Галоку, нужно говорить стихами. На Вайкунтхе говорят прозой, а на Галоке только стихами.
Вопрос не в этом, хорошо. Почему они приходят,
вы
назвали истину? Что такое в их понимании истина?
Истина, она тоже многоплановая. Есть истина как сознание единства всего. Это растворение в Брахмане. Есть вот это уровень истины. Есть истина познания единой сущности. Да? Помните, мы с вами говорили, истина, она трехплановая. Потому что Кришна, он уже не истина. А истина трехплановая – это существование. Его еще иногда называют бытием. Или, ну да, бытием. Потому что если Шива примешивается, это уже благое бытие. Значит, существование, сущность и существо. Вот это все можно назвать истиной. То есть вы осознаете единство, вернее, вы сознаете единообразие бытия. Это истина Брахмана. Дальше вы сознаете единосущность бытия, что это параматма. То есть это что вот это все есть одно сознание единого существа, параматма, высшего сознания. Это не единообразие, а единосущность. То есть есть нечто, что связывает это. Вот. Есть единообразие, брахман, а есть нечто, что делает его единообразным. То, что все, что увязывает. Вернее, это да, то, что увязывает, или другими словами, заключает в себе. Здесь уже появляется себя, я. Потому что в брахмане нет я. А вот ты сознаешь, что что-то это все в себя включает. Вот это вот в себя, это и есть брахман, высшее я, мировая душа. Это второе, вторая истина, это сущность. И есть высшая форма истины, Бхагаван, это существо. Что это включающее в себя не просто вот включило и все, и больше оно ничего... Ничто ему не свойственно. Только единственное его свойство – это включить в себя все. Вот, собственно, то, чем занимается параматма. Параматма просто сидит, стоит и смотрит. Вот, он просто вот в своем взгляде... Значит, технически это выглядит так. Вот все, что оно, параматма в своем взгляде, параматман включает, то и существует.
Содержит.
И единственное его свойство – это включать в себя все. Ну, включать в своем взгляде. Ну, это уже деталь. А дальше ты вдруг сознаешь, что свойство вот этого все включающего в себя не ограничивается только включать в себя. А он еще ходить может, говорить, летать на птицах, с кем-то браниться – и вообще устанавливать свои порядки, дхарму. Вот это есть высшее постижение, это Бхагаван. У него даже эмоции какие-то есть. Он может там прогневаться или наоборот. Кому-то он добр, с кем-то он гневен. А вот это истина. Высшая фаза истины – это Бхагаван. А Кришна, он... над истиной. Потому что если ты ищешь истину, и ты сознал истину, а дальше, ну все, я сознал истину. Выше истины ведь ничего не может быть. Поэтому ну, вот они не могут. Они достигают своего предела в истине, в соитии с истиной. И дальше они не идут, потому что выше истины нет ничего.
Подвесные потолки?
Ну да, вот уткнулись в Бхагаван. Про то, что есть своя Бхагаван, им вряд ли кто расскажет. Да, они и слушать не будут, наверное. А может быть, его и нет. Потому что на Вайкунхе слухи только ходят. Ну, понимаете, мало ли какие слухи ходят. Ну что, смысл-то закончен всего. И пора возвращаться к жизни. Пора бороздить стихии. Присовокуплять к себе. Нужно жизнь прожить так, чтобы после тебя остался след, борозда. Память в сердцах потомков.
Памятник.
Памятник в парке, да. Ну что, все тогда, давайте возвращаться к своим бороздам. Хари Рама, Хари Кришна. Все, заканчиваем.